Души дорогие. Даже не знаю, с чего вдруг я так напрягся. Если хотите, могу прямо сейчас умереть. Тут, перед вами. Умереть пустяк. Смерть всегда все та же смерть. Это жизнь меняется. Насколько точно слово «жизнь» на иврите? Хаим. Английское «life» или идышское «даслебен» определяются в словаре как существительное, единственное число, собирательное. Тогда как русское «жизнь» или итальянское «la vita», к примеру, определяется как женский род, единственное число. Однако ивритское «хаим», да, «хаим», мужской род, множественное число. И этим все сказано, не так ли? Лыхаем. Скажете, я пустозвон? Да ладно, это еще не самый большой мой грех, я еще и лгун. Но, простите, когда я лгу? Когда можно и даже нужно? Я утверждаю совершенно непреложно, нет человека, который рассказал бы о своем детстве и не наврал. Первая препона — память. Кто может помнить, было ли в нашем дворе 10 надгробий или 30? Или заглотила ли она с упоением устрицу или какую другую пакость? И не помогут личные дневники, не помогут и газеты с фотографиями. Подобно блохам, словно образующимся из ничего, вымыслы всегда будут наполнять рассказы о детстве каждого из нас. Но это не повод для тревог. Если лжец талантлив, рассказ станет только лучше. Во времена моего детства говорили «Золзайна лиген абис шайнт». Пусть будет ложно, чтобы она сияла. Вторая препона, ввергающая нас в грех лжи, заключается в нашем стремлении приблизить рассказ к внутреннему миру слушателя. Слабость, проистекающая, по моему скромному мнению, из альтруизма. Есть такие слушатели, что бросим самый простой факт, как, например, что есть город, построенный на воде, и они скажут, что это грубая ложь. В конце концов, не то чтобы это досаждало мне, прежде всего потому, что у меня нет слушателей. Может быть, теперь у меня появятся читатели? Я немало совершил в жизни, но книгу пока что не написал. И, приступая сейчас к написанию книги, пожелаю успеха себе. То есть Гетцу, Гедалье, Джимуль и... Кто все эти люди? Прошу прощения, кто-то действительно задал этот вопрос? Вы? Вон из книги. Ишь, дотошный какой. Будто я прямо сейчас в прологе открою всем, кто есть кто. Души дорогие, во имя старого романа, в котором есть место запутанности сюжета и постепенному раскрытию тайн, подвергнем наглеца остракизму. Ибо есть еще место и паузам, мгновениям молчания. О, мгновение тишины! О них мне тоже есть что сказать. В книгах, чтобы найти немного тишины, необходимы слова. Она умолкла, он прикусил язык. Гомон внезапно утих, воцарилось молчание, они не раскрывали рта. Мне это по душе. Я, чтобы вы поняли, однажды отвесил отцу пощечину за слишком затянувшуюся паузу. Не выношу безмолвия. Если тебе нечего сказать, умри. Я же полон слов. Даже когда молчу, я беззвучно говорю. Бесконечный внутренний монолог продолжается, даже когда я ем, моюсь или, простите, трогаю себя. Ну, вернемся к детству. Детство забывается, и только в старости воспоминания о нем возвращаются к нам с полной отчетливостью. Я же, души мои, что поделать, уже стар, мне почти 40, и не сумею написать на языке далекого моего детства. Против собственной воли я вынужденно буду вставлять такие выражения, как «против собственной воли» и иностранные слова для обозначения времени, места, безыскусности, нет, не безыскусности, простоты, нет, чистого и прекрасного неведения детских лет. Да, именно неведения, и именно чистого, и именно прекрасного. В детстве невелико пространство в маленьких наших черепушках, но каждое новое слово принимается с почестями, достойными принцев. Теперь же слова проталкиваются внутрь наших голов, как набиваются нелегальные иммигранты в тесную квартиру. К черту! Я устал. Я солгал, сказав, что говорю круглые сутки напролет. Когда сплю, я молчу. Но и это не железное правило. Порой я сплю и говорю. Что говорю? Произношу речь. Шпион из меня уже не выйдет. Но бывают благословенные ночи без снов и кошмаров. Ночи, безмятежные, как смерть. По ним я страстно томлюсь. Сожалею, но я только проснулся и уже выжат, как лимон. И мне жарко. Как же жарко в этой странной стране. Я зажгу сигарету, хорошо, души мои? Нелегко писать книгу. Тяжело, не в моготу. Страшно и ужасно. Да еще роман. В 5 частях. Исторический роман. Ну да, именно так. Важное предостережение. Вход воспрещен историкам, антропологам, теологам, лингвистам и портным. Все они обнаружат в моей книге детали, которые покажутся им досадными ошибками и неприемлемым извращением фактов. Они заблуждаются. Это рассказ о моей жизни. И хоть она и растянулась на 4 столетия, нельзя изучать по ней ни человеческую историю, ни пертурбации общественного развития, ни политику, ни культуру, ни моду. Разве что вклинится в текст по счастливой случайности какая-нибудь старая мелодия, забытый рецепт или обкатанный до блеска камешек. Да, камень в этой истории будет, вне всякого сомнения.
Знаете что? Покамест Гриша все еще дрыхнет тут рядом со мной, я же вам объяснила, компьютер-то в его комнате, я, пожалуй, выкурю сигаретку, да и расскажу вам, какое на самом деле у него было детство. Только коротко. Как сигарета закончится, мы все сразу закрываем книгу. И я, и вы. Лады? Значит так, секунду. Если кто курит, тоже может взять сигарету. Да, это вредно, но иногда можно заделаться больным, если не покурить. И не беспокойтесь, Гриша от дыма не проснется. Вся его комната вечно в дыму, будто туча стоит в комнате. Я тоже привыкла. И стук по клаве ему тоже по барабану. Я только возьму сигарету из сумочки на кухне и сразу обратно. А вы пока что книгу-то не закрывайте. Ладно? Спасибо. Знаете, я вот сейчас зашла снова в Гришину комнату, а он такой звук издал, что я подумала, просыпается. Он во сне вечно с кем-то воюет. Мне на него тяжело смотреть, на такого. Когда спит, он больше дергается, чем когда бодрствует. Значит так, вот я зажигаю сигарету. Как она закончится, и я закончу рассказывать. Поехали. Сразу надо сказать, когда Гриша родился, я так в него и влюбилась. Это было в 81-м. У него были огромные глаза, синие. Синие — это в меня, потому что у папаши его глаза цветом, как асфальт. Пальчики были маленькие, кукольные, волосики гладенькие, светлые. Не то, что этот чистокол сегодня вокруг его лысина. Я сунула ему в ротик палец, и он стал сосать. Было приятно. Когда он родился, я еще не знала, кто это. Еще не успела узнать его, но сразу себе сказала, этот мальчик будет профессором. Что не пожелает, все исполнится. Ошиблась. У меня есть Гришина фото, там он маленький, зимой в шубке и шапке, закрывающей уши. Щечки красные, ему холодно, а глаза улыбаются. И ротик разинул. Я на нее смотрю иногда. Никогда и не скажешь, что это тот же человек. Каждый из нас меняется, особенно мы после того, как уехали из своей страны и стали новыми репатриантами. Мы говорили на другом языке, у нас были другие прически, другая одежда, обувь, еда, иные песни. Мы по-другому пахли и даже плакали иначе. Что тут сказать? Это все так, верно. Но это психология, никакая не мистика. В конце концов, мы — это мы. Разве нет? Иногда наше тело упорно хранит в себе то, что было раньше. Есть у меня история для примера. У нас там был бассейн, Москва, на Кропоткинской, рядом с Пушкинским музеем. Бассейн под открытым небом. Температура воздуха ноль, а в воде тепло, как в самоваре. А до того, как построили бассейн, там стоял собор, храм Христа Спасителя. Это при советах все изменили. Вместо старого бога сделали нового, Сталина. Однажды я видела пожилую женщину, так она вышла из бассейна и стала пятиться задом к двери душевой. Потом перекрестилась незаметно и чуть поклонилась, чтобы никто не заметил. Как будто это не нынешний бассейн перед ней, а собор, что был когда-то. Если вы спросите меня, так это и есть настоящее перевоплощение, которое случилось в нашей жизни. Жалко, что Гриша не пишет об этом, если уж взялся делать ретроспективу своей жизни. Ой, ладно, сигарет моя кончается. Я тут морочу вас философией. Я просто хочу превратить для вас Гришины фантазии в реальность. Относительно места. Я не знаю, что это за хорбица. Название ничего не значит. Да и нет такого места на земном шарике. Я проверяла в Яндексе. Мы жили в Москве. Но Гришин папа, мудрец великий, вечно говорил, что Москва — это большая деревня. Может, поэтому Гриша пишет, что родился в местечке. Относительно времени ежу понятно, что Гриша не рос в 17 веке, потому что ему 39 лет, а не 390. Когда он говорит «последний день моего детства», он имеет в виду последний день перед нашим отъездом в Израиль. Верно. Ему и вправду было тогда 9 лет. Я вам точно скажу, когда это было. В феврале 90-го.